Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
О главных новостях выпуска. В горах Кабардино-Балкарии обнаружены тела 7 погибших. У берегов Сахалина упал в море российский вертолет. 1 человек погиб. В Москве прошла акция в поддержку грузинских вин и боржоми. В горах Кабардино-Балкарии в ходе поисков группы пропавших альпинистов обнаружены тела 7 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. В пресс-службе Южного регионального центра МЧС России не исключили, что найдены вовсе не спортсмены. Личности погибших пока не установлены. 12 альпинистов из России и с Украины пропали 9 мая при восхождении на Эльбрус. Один из них, получивший обморожение, был обнаружен в четверг. У берегов Сахалина во время учений по ликвидации разлива нефти в море упал российский вертолет. От полученных травм скончался член экипажа. Другие 12 человек, находившиеся на борту, спасены. Двое из них госпитализированы. По предварительным данным, у вертолета на малой высоте отказал двигатель. Возбуждено уголовное дело. Перед катастрофой пассажирского самолета А-320 у берегов Сочи диспетчер Адлерского аэропорта предложил пилоту начать набор высоты, говорит руководитель департамента по расследованию авиационных происшествий Алексей Морозов.
В процессе выполнения разрешенного захода на посадку на полосу 06 из-за ухудшения метеоусловий диспетчер дал экипажу команду прекратить снижение. Самолет начал выполнение правого разворота с набором высоты. Однако затем перешел на снижение и столкнулся с водной поверхностью.
По словам Алексея Морозова, сейчас идет расшифровка данных наземных средств контроля для уточнения высоты, на которой находился лайнер. На месте трагедии продолжаются поиски бортовых самописцев. К работам подключились французские специалисты со специальным оборудованием. Авиалайнер, совершавший рейс Ереван-Сочи, потерпел катастрофу 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившихся на борту. В Москве задержано несколько участников акции протеста против запрета на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды. Активисты российских молодежных движений «Оборона», «Мы», Комитет антивоенных действий и «Оборонный клуб» устроили дегустацию минеральной воды «Боржоми» у здания приемной главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. Сегодня же акция протеста прошла в столице Грузии Тбилиси. Активисты молодежного крыла грузинской пропрезидентской партии «Единое национальное движение» выливали российские водку и пиво перед зданием посольства России. Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летний срок в колонии Четинской области, переведен из одиночной камеры в общий барак, сообщило сегодня руководство исправительного учреждения. В одиночную камеру Ходорковский был помещен в апреле, после того, как заключенный нанес ему ранение. Экс-глава ЮКОС объявил сухую голодовку, требуя возврата в барак. В Москве вновь задержан нотариус Фаиль Садриддинов, оправданный по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Адвокаты сообщили, что нотариуса задержали по другим обвинениям. 6 мая Мосгорсуд на основании вердикта присяжных признал Садриддинова, а также двух уроженцев Чечни Мусу Вахаева и Казбека Дукузова невиновными в убийстве Хлебникова в июле 2004 года. Все трое были освобождены из-под стражи. В Саранске около 1000 сотрудников крупнейшего в Мордовии предприятия продолжают забастовку, требуя выплаты зарплаты. Они провели пикет у здания завода управления. С подробностями корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
Погасить долги по зарплате – основное требование бастующих. Уже 4 месяца работники крупнейшего светотехнического предприятия России не получают заработанного. На пикет к зданию завода управления пришли в основном женщины.
У всех дети. Просто корми детей. Не на что, не на что.
При этом, по словам женщин, сама по себе зарплата на предприятии очень низкая.
Вот, смотрите, вот расчет. Смотрите зарплату. Вот можно прожить на эту зарплату? 1100. И то не дают.
Стекольный цех, который работает 3 смены, грязными 2,5. Но это разве деньги?
По данным самих работников Лисма, на предприятии сейчас бастует около 1000 человек. Люди требуют безусловного погашения всех долгов, заявляя, что пока этого не произойдет, они к работе не приступят. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Радио Свобода. Новости.
В Москве суд приговорил активиста национал-большевистской партии Дмитрия Васильева к 3 годам лишения свободы по обвинению в нападении на милиционера. Защита намерена обжаловать приговор. В декабре прошлого года 32 активиста МБП забрались на крышу здания Никулинского суда, развернули плакаты и выкрикивали антиправительственные лозунги. При задержании Васильев, по данным следствия, ударил милиционера. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выразил готовность вести переговоры по иранской ядерной программе с любым государством, добавив, однако, что угрозы в адрес его страны могут серьезно осложнить диалог.
В нашей стране мы сами решаем, какой вид энергии и какая технология нам нужны. И, в принципе, мы сами решаем, как нам следует жить.
При этом иранский лидер вновь подчеркнул, что Иран способен защитить себя. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать резолюцию по Ирану. Запад предлагает новый вариант документа, в котором, однако, по-прежнему предусматривается введение санкций против Тегерана, если он не откажется от ядерных разработок. Китай и Россия выступают против жесткого давления на Иран. Британские спецслужбы не могли предотвратить теракты в Лондоне в июле прошлого года из-за нехватки ресурсов. Таковы выводы доклада, подготовленного парламентом. В докладе отмечается, что 2 из 4 смертников находились под наблюдением британской разведки. Но поскольку в тот момент у спецслужб были другие приоритеты, от слежки решено было отказаться. Палестинская автономия получит деньги от Израиля на гуманитарные цели. Из Иерусалима передает Равшан Гусейнов.
Израиль возобновит передачу палестинской автономии части удерживаемых налоговых и таможенных сборов. Средства будут переводиться на палестинские счета по каналам Ближневосточного квартета и пойдут исключительно на гуманитарные цели.
Рассказывал Равшан Гусейнов.
С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Москве движение «Оборона и мы» организовали акцию в поддержку грузинского вина и минеральной воды. В Кабардино-Балкарии найдены тела 7 погибших альпинистов, которые пропали 9 мая. Памяти писателя Александра Зиновьева. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, русский политический интернет в этом часе нашей программы. После запрета в России грузинским вином стали гораздо больше интересоваться в европейских странах. Среди тех, кто вызвался поддержать продукцию грузинских виноделов, и руководство Министерства обороны Польши, которое намерено закупать вино для офицерских столовых и торжеств. Тем временем в Москве несколько молодежных организаций провели акцию по дегустации грузинских напитков. Сотрудники милиции это мероприятие прервали, задержав его организаторов. Над темой и на акции в Москве побывал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Во время визита в Тбилиси министр национальной обороны Польши Радослав Сикорский обсуждал с грузинскими руководителями не только военные вопросы, рассказывает наш корреспондент Алексей Диковицкий.
Министр национальной обороны Польши Радослав Сикорский во время официального визита в Грузии, среди прочего, обсуждал и тему российского эмбарго на импорт грузинского вина, минеральных вод и фруктов. В Тбилиси польский министр заявил, что уже распорядился, чтобы запасы вина в Министерстве обороны Польши, а также подчиненных ему структурах, пополнялись именно вином из Грузии. Во время встреч с грузинскими руководителями, в том числе президентом Михаилом Саакашвили и министром обороны Ираклием Акурашвили, обсуждались также вопросы диверсификации поставок энергоресурсов в Грузию и Польшу. Недавно в Брюсселе министр обороны Польши заявил, что Россия использует экономические рычаги в политических спорах и подверг такую практику резкой критики.
Однако содействие влиятельных политиков продвижения грузинских напитков в Европу окажется недостаточным, если под грузинскими марками и впредь будет продаваться фальсифицированное вино. Президент Михаил Саакашвили на днях привез из поездки по европейским странам несколько образцов подобной подделки. На заседании правительства фальшивое вино пришлось выпить премьер-министру и министру сельского хозяйства. Возможно, после этого борьба с поддельными напитками пойдет более активно, рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
На последнем заседании Кабинета министров президент Грузии Михаил Саакашвили резко критиковал Министерство сельского хозяйства и грузинских виноделов за то, что они не борются против фальсификации вина, в том числе в европейских странах. в качестве настоящего грузинского вина, президент не сомневается.
Грузинское вино не надо пить, его надо дегустировать. Пьют самогон, водку фальшивую, фальсифицированную. А грузинское вино дегустируют, смакуют и получают удовольствие.
Но активистам российских демократических организаций «Оборона», «Мы», «Антивоенный клуб», «Комитет военных действий» сегодня не довелось получить удовольствие от грузинских напитков. Более того, они оказались в отделении внутренних дел Тверское, после того, как в Атьковском переулке, недалеко от здания Роспотребнадзора, решили выпить минеральную воду Боржоми. Подразделение ОМОНа прервало акцию по дегустации грузинских напитков «Выпей яду», задержав 7 ее участников.
Пожалуйста, боржомчик, передайте, пожалуйста.
Поначалу организаторы акции планировали провести ее непосредственно в здании Роспотребнадзора в надежде угостить грузинским вином или минеральной водой руководители этого ведомства. Однако сотрудники милиции оцепили здание за полчаса до начала акции. Лидера движения «Мы» Романа Доброхотова задержали первым за то, что он пытался пронести к месту предполагаемой акции сумку с грузинскими винами и минеральной водой. Тогда участники акции переместились вдоль тротуара к зданию Московского технологического университета «Станкин».
Но около здания все оцеплено, как вы видели. И как только мы появились около здания, нас проверили документы. За 10 минут до начала акции у нас забрали одного из активистов просто за то, что он держал в руках бутылку с вином. Объяснили, что якобы это политическая акция, что он не имеет права на улице раздавать воду всем гражданам.
Активисты молодежных организаций взяли в руки бутылки с минеральной водой Боржоми и стали наливать его в пластиковые стаканчики для прохожих и студентов.
Настоящий или фальсифицированный?
Настоящий.
Друзья, а кроме журналистов, кто не пьет Боржоми или нет? Так, вы пьете Боржоми, нет?
Да, конечно. Пьем.
Пожалуйста, друзья, наливаю. Смотрите, все, следите за руками, друзья, наливается именно Боржоми, именно Боржоми. Следите за руками. Друзья, наливается запрещенный напиток. Последний день в жизни вы видите Боржоми. Его, так сказать, разрушительное действие для российских демократов.
«А в какой руке больше яда?» – спросил журналистов один из участников акции, держа в одной руке Боржоми, а в другой – бутылку водки «Путинка». Поскольку журналисты рассмеялись, участник акции сказал, что его загадка разгадана. Но тут и появился полковник милиции, представившийся сотрудником Центрального отдела внутренних дел Здоренко. Он попытался пресечь попытки члена антивоенного клуба Михаила Кригера напоить прохожих.
Товарищ полковник, вам налить сейчас?
Нет, спасибо.
А вы должны, вы же полковник.
Спасибо, да.
Я не хочу.
Не надо из распития воды устраивать дешево.
Почему? Какой дешево?
Потому что.
Отлично все. Мне
очень нравится. Очень хорошо. Так. Для чего вы собрали здесь людей?
Мы собрали, чтобы сказать, что от Боржоми, вот, по крайней мере, через 5 минут после его выпивания, я покуда еще не умер.
Ну,
я
слава хочу... Богу.
А Онищенко заявляет обратное.
Ну, слава Богу. Видите, вы не умерли.
Когда меня собираетесь увлечь?
Нет, я не собираюсь.
Кто еще хочет Боржоми?
Не надо здесь
распространять
Боржоми. А у вас нет разрешения общепития?
А, документ.
Нарушение правил торговли.
Какой такой торговли? Денег не берем. Ну, выпейте Боржомчик, пусть успокойтесь.
Нет, спасибо.
Прекращайте. Так, кто еще хочет Боржоми? Кто пьет Боржоми? Передавайте.
Ну, ведь никто не пьет.
Ребят, хотите Боржоми?
Это вас боятся.
Ну, конечно.
Я ничего антизаконного не делаю.
Заканчиваем.
Ничего не делаю. Антизаконного ничего. Понимаете? Товарищ полковник, мы никому не мешаем.
Хорошо. Вы попили. Пройдите в столовую, пожалуйста.
Отлично, какую столовую? Кто мне сейчас столовую?
Студенческую, ради бога.
Нет, товарищ полковник, все замечательно.
Столовую.
Я вас уже полюбил, ну выпейте, пожалуйста.
Диалог Михаила Кригера и полковника Здоренко закончился после того, как к тротуару подъехал автобус с бойцами ОМОНа в полной экипировке. 7 активистов демократических движений они затолкали в автобус и увезли в отделение милиции. Полковник Здоренко пытался мотивировать действия ОМОНовцев.
Зачем ОМОН? Без ОМОНа? Какой ОМОН? Вот ОМОН. Ну, приехали, мимо ехали.
Мы думаем, остановимся.
А что предъявят задержку? На проверку частной экстремистской деятельности.
Вице-президент Московского грузинского землячества Давид Бериташвили в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что российские чиновники увязывают заботу населения с политическими кампаниями.
Это если воспринимать серьезно все, что делает Онищенко, то, по идее, он должен сесть в тюрьму. Потому что он уже не первый год возглавляет вот то, что он возглавляет. И миллионами литров отравы льется на страну. То есть, получается, что люди теряют здоровье, а а он годами взирает на это со своего Олимпа. Он что, в сговоре с ними, что ли? И только когда появились какие-то разговоры, что Грузия выходит из СНГ, он решил, значит, заняться здоровьем граждан. Поэтому я крайне отрицательно отношусь к такой заботе о здоровье населения, которое зависит от каких-то веяний.
Это было мнение вице-президента Московского грузинского землячества Давида Бериташвили. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В горах Кабардино-Балкарии в ходе поисков группы пропавших альпинистов обнаружены тела 7 человек. Однако МЧС не исключает, что найдены вовсе не спортсмены. У берегов Сахалина во время учений в море упал российский вертолет. Один член экипажа погиб. В Москве задержаны несколько участников акции протеста против запрета на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды. В Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукимухова. Британские спецслужбы не могли предотвратить теракты в Лондоне в июле прошлого года из-за нехватки ресурсов. Таковы выводы доклада, подготовленного британским парламентом. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». В числе главных тем программы как раз и будет доклад британского парламента о терактах 7 июля. Кроме того, Казахстан, журналисты в защиту профессии. Много ли можно заработать на Киотском протоколе? И почему в Турции не любят коммунистов? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени. Повторы программы в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан. Думаю, что не ошибусь, если предположу, что две основные темы сегодня в американских газетах – это по-прежнему иранская ядерная программа и, конечно, вчерашняя речь Владимира Путина. Вам слово, Алан.
Совершенно верно, Александр. Буду рассказывать именно по тому порядку, который вы определили. Сегодняшний «Вашингтон-Пост» в редакционной статье пишет: «Трудно не удивиться развитию событий после письма, которое направил Ахмадинеджад американскому президенту. В нем, в этом письме, Ахмадинеджад сообщает Бушу, что Запад отказывается от либеральной демократии и переходит к религиозной доктрине. Несколько часов спустя, после получения письма, администрация Буша соглашается поддержать европейский план по возобновлению переговоров с иранским правительством. Предположим, пишет Вашингтон-Пост, этот шаг не вызван письмом Ахмадинеджадом. Но стоит спросить, чего рассчитывает последним предложением достичь администрация Буша. Еще в августе прошлого года Иран резко отверг предыдущие предложения европейцев, которые громогласно пообещали последствия такого шага. Теперь, сталкиваясь с сопротивлением России и Китая в выработке решения Совета Безопасности, европейцы снова решили возобновить переговоры. Американские представители говорят, что на сей раз подход к Ирану будет другим. Предложения торговых уступок и технологий будут сочетаться с угрозой конкретных санкций. Администрация Буша надеется, что Россия и Китай войдут в коалицию кнута и пряника. Иран, в свою очередь, рассчитывает на раскол в рядах союзников, и письмо президента Ахмадинеджада нацелено на то, чтобы этому способствовать. Пока его правительство считает, что пренебрежение требованиями Запада пройдет ему бесследно, ответы Тегерана на новые предложения Запада будут сводиться к той же риторике, пишет в редакционной статье газета «Вашингтон-Пост». Александр.
А как американские газеты все-таки комментируют вчерашнее послание Владимира Путина к Федеральному собранию?
Вот что пишет «Бостон Глоб» на эту тему в своей редакционной статье. Речь Путина, напоминающая ежегодное обращение американского президента к Конгрессу, признала важнейшие проблемы, стоящие перед Россией. В то же время российский президент обошел молчанием определенные вопросы и преднамеренно исказил другие вопросы. И это можно считать определяющей характеристикой создаваемого им политического порядка. Хотя Путин не восстановил советскую систему власти, построенный им дом не напоминает либеральную демократию и рыночную экономику стран Большой Семерки, которые соберутся в июле Санкт-Петербурге под председательством Путина. Речь Владимира Путина отображает намерения и амбиции избранного авторитарного лидера, руководящего страной, в которой широко распространены неравенство и несправедливость. Играя на ностальгии народа по статусу сверхдержавы, Путин говорил об укреплении безопасности путем наращивания вооружений. Реализм звучал у Путина, когда он говорил о глубоком демографическом кризисе в России, и когда он говорил об улучшении здравоохранения и необходимости бороться с алкоголизмом. Другой подход к возрождению России, по мнению газеты «Бостон Глоб», может заключаться в прекращении монополии Кремля на политическую власть, на контроль за средствами массовой информации и владение государственными энергетическими концернами. Возрождение также должно означать установление системы сдержек и противовесов, участие гражданского общества в общественной жизни и возникновение настоящих политических партий. Так заключает свою редакционную статью газета «Бостон Глоб». Александр?
Алан, а есть ли интересные материалы на неполитические темы сегодня?
Да, газета Wall Street Journal сообщает, что после некоторого спада в области временного найма этим летом американцам будет гораздо легче найти себе временную сезонную работу. Это в первую очередь касается студентов и старшеклассников. Диапазон весьма широк, от увеселительных парков и компаний по перевозке мебели до инвестиционных банков и компаний по финансовому консультированию. Экономика Соединенных Штатов на подъеме, безработица на самом низком уровне за последние 5 лет. Газета предлагает полдюжины веб-сайтов, на которых учащиеся могут найти себе летнюю работу. Wall Street Journal отмечает, что летом можно будет найти большое количество также профессиональных стажировок для будущих выпускников американских вузов. Об этом, напоминаю, сегодня пишет газета Wall Street Journal. Александр?
Спасибо, Алан. О некоторых интересных материалах сегодняшних американских газет рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Как мы постоянно сообщаем в наших новостных выпусках, на склонах Эльбруса обнаружены тела 7 погибших альпинистов из 12 пропавших во время восхождения на вершину 9 мая. МЧС России, правда, не уверены, что найдены тела именно вот этих пропавших альпинистов. Нашли их на высоте более 5000 метров, в седловине между 2 вершинами горы, где они, по всей видимости, собирались переждать непогоду. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Лады Леденевой.
В четверг на склонах Эльбруса спасатели обнаружили тела 7 погибших альпинистов, предположительно из группы, пропавшей во время восхождения во вторник, сообщил начальник пресс-службы МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Давыдов.
Сегодня в районе 12:00 спасателями Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России на высоте 5300 метров, это район седловины Эльбруса, были обнаружены тела 7 человек. Предположительно, это участники пропавшей группы. В настоящий момент личности их проверяются, устанавливаются, проверяются документы.
По словам Кантемира Давыдова, 2 из 8 москвичей, команда ЦСКА и 4 украинцев, в том числе 2 подростков, 9 мая начали восхождение на западную вершину Эльбруса, независимо друг от друга. Во вторник один из их товарищей, оставшийся внизу, сообщил спасателям, что с участниками похода утрачена связь.
8 москвичи – это команда ЦСКА. Это не первое восхождение, они были более-менее хорошо экипированы. Киевляне тоже, вот я знаю, что люди эти не первый раз ходили на гору, но... Проблема в чем была у киевлян? Они не регистрировались в МЧС. И с ними были юноши 14 и 16 лет.
Спасатели нашли тела тех, кто, чтобы не замерзнуть, закопался в снег. В условиях сильного ветра и при температуре до минус 50 выжить им не удалось.
Закопали снег, да, для того, чтобы переждать непогоду. Это, в принципе, было правильное решение. Просто ребятам не повезло. Сильный ветер и очень низкие температуры.
Утром среды на пост спасателей вышел один из москвичей, участников восхождения, получивший сотрясение мозга и обморожение. Операция по спасению его товарищей продолжается.
Сложно. Почему? Потому что я знаю точно, что 3 участника группы, они были разбросаны. То есть они разошлись в разные стороны. Погода в районе проведения поисково-спасательной операции отличная, позволяет работать авиации.
В поисках задействованы 36 человек, 2 вертолета и 2 горных трактора «Ратрака». Лада Леденева для «Радио Свобода», Северный Кавказ.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Депутаты парламента Петербурга резко сократили финансирование предприятия «Новое поколение», которое занимается трудоустройством и социальной реабилитацией подростков, совершивших правонарушения, в том числе и подростков из печально знаменитой Колпинской воспитательной колонии. Теперь, по мнению городских депутатов, профилактика правонарушения должна быть направлена в первую очередь на предупреждение преступности, а не на перевоспитание уже сложившихся преступников, рассказывает Татьяна Волович.
Больше половины воспитанников нового поколения осуждены условно, находятся под следствием или вышли из колонии, а одна из площадок предприятия расположена на территории Колпинской воспитательной колонии. В этом году туда предполагалось направить немалые деньги специальной губернаторской поправкой к бюджету города, но депутаты решили иначе. Вот что рассказала председатель комиссии по социальным вопросам законодательного собрания Наталья Евдокимова, пожалуй, единственная, кто отстаивал интересы нового поколения.
Депутат Артемьев снял эти деньги и перераспределил их таким образом: 9,6 миллиона. 5,6 направил на содержание законодательного органа власти Санкт-Петербурга, 2,5 миллиона рублей на Мариинскую столовую, на проведение праздников. И остатки частично на МВД, частично на комитет по строительству. Взяли деньги, отобрали, распределили на себя любимых. Таким образом, вот эти 9,6 миллиона у колонии были отобраны.
Наталье Евдокимовой удалось дозвониться до губернатора города Валентины Матвиенко, которая уже подписала указ о выделении Колпинской колонии денег из резервного фонда. И все же денег, оставленных депутатами предприятию «Новое поколение», хватит только на 830 рабочих мест, хотя сегодня там работает и учатся 1200 подростков. О ситуации вокруг предприятия и его дальнейшей работе я побеседовала с генеральным директором «Нового поколения» Михаилом Дмитриевым. Михаил Георгиевич, все эти годы из чего складывалось финансирование предприятия?
С 94 года нас финансирует полностью город.
Почему не захотели выделять достаточно денег? Или, может быть, депутаты решили, что вы эксплуатируете, в конце концов, ребят?
Просто об эксплуатации, конечно, это просто вызывает у нас улыбку, потому что, во-первых...
А таких не было от депутатов вопросов?
Нет, это было давно когда-то, еще на заре создания рабочих мест вообще в принципе. Вот этой всей работы был такой вопрос, но дело в том, что законодатель, особенно в новом трудовом кодексе, четко прописал, что такое эксплуатация, в том числе и труда несовершеннолетних. Естественно, мы строжайшим образом соблюдаем права ребят. Ну, а по поводу реакции я хочу сказать, понимаете, деятельность, которой мы занимаемся, настолько вот актуальна для всех, она важна, все же понимают, что это такое.
Вот именно, что, вот. Казалось бы, любой разумный человек может только развести руками и спросить, ну что же, депутаты не понимают, что ли?
Многие не понимают. Некоторые депутаты так и говорят, зачем заниматься, собственно говоря, подростками, которые совершили правонарушение и имеют проблемы, давайте заниматься хорошими детьми. У нас довольно много людей, которые очень плохо относятся к детям. А я по себе скажу, что у нас 86% из тех, кто нам приходит, становятся нормальными людьми и работают, и учатся, и приносят пользу всем.
Ну ведь вообще-то вы предоставляете подросткам специальность сборщика детских игр. Вот они какие перспективы получают?
Сборка и комплектация – это основная рабочая специальность на современном производстве. И как раз навыки сборки и комплектации – это базовый трудовой навык. Это первое. Второе. Дело в том, что современное законодательство резко ограничивает сферы применения детского труда. Поэтому как раз вот то, что у нас работа относится к категории детского ручного труда, позволяет работать всем и, самое главное, применять неквалифицированный труд, потому что, естественно, ребята приходят к нам без трудового навыка и без профессиональной подготовки. Человека делают окружающие люди и обстоятельства. Ни одного человека в природе не было, не будет, который сам научился грамоте, сам научился считать и писать. Понимаете, таких людей нет. Воспитывают их родители, если есть, общество, если есть. А если вы не подадите собственным детям руку помощи, не окажетесь с ними рядом, то рядом с вами появятся Маугли со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не сказочные Маугли, а настоящие.
Будет ли дальнейшее расширение вашего предприятия?
Ну, это просто необходимо, потому что есть районы, где нет площадок нового поколения. Это Север, Красногвардейский, Калининский район, очень тяжелый, Невский район. И, естественно, в этих районах должны появиться площадки, где могли бы ребята, у которых есть проблемы, найти свое место. Потому что перемещаться по городу, ну, так устроены молодые люди и девушки, что они затрудняются ездить из района в район. К тому же, если дорога занимает больше часа, для несовершеннолетнего это уже запрещено законом.
Но в связи с сокращением финансирования вы сможете открыть только две новых площадки. В каких районах?
Это определяет городская комиссия по делам несовершеннолетних. Она определила приоритеты. Сначала это Невский район, а потом Красногвардейский район.
Спасибо, Михаил Георгиевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с генеральным директором предприятия «Новое поколение» Михаилом Дмитриевым.
Материал подготовила Татьяна Волович. Я хочу еще раз отметить, что сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда по четвергам, российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – любовь к жанру фэнтези, лесная песня Леси Украинки в театре Владимира Назарова и поэтический фестиваль в Екатеринбурге. Гость студии «Радио Свобода» сегодня – главный хормейстер Большого театра Валерий Борисов. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В горах Кабардино-Балкарии во время поисков группы пропавших альпинистов обнаружены тела 7 человек. В пресс-службе Южного регионального центра МЧС России, однако, не исключают, что найдены вовсе не спортсмены. Личности погибших пока не установлены. У берегов Сахалина во время учений в море упал российский вертолет. Погиб один член экипажа. Другие 12 человек, находившиеся на борту, спасены. Двое из них ранены. По предварительным данным, у вертолета на малой высоте отказал двигатель. В Москве задержаны несколько участников акции протеста против запрета на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды. Активисты молодежных движений «Оборона», «Мы», «Комитет антивоенных действий» и «Оборонный клуб» устроили дегустацию минеральной воды «Боржоми» у здания приемной главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. В Москве суд приговорил активиста национал-большевистской партии Дмитрия Васильева, обвиняемого в нападении на милиционера, к 3 годам лишения свободы. В Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукимухова. Пострадавший находится в больнице с серьезными травмами. Наш коллега считает, что таким образом ему мстят за серию материалов о процессе по делу Али Каитова, бывшего зятя президента Карачаева-Черкесии. Британские спецслужбы не могли предотвратить теракты в Лондоне в июле прошлого года из-за нехватки ресурсов. Таковы выводы доклада, подготовленного парламентом. В докладе отмечается, что 2 из 4 смертников находились под наблюдением британской разведки. Но поскольку в тот момент у спецслужб были другие приоритеты, от слежки решено было отказаться. В Каире полиция разогнала демонстрацию протеста против преследования за критику в ходе парламентских выборов. В акции участвовали около 300 сторонников оппозиционных групп. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня 11 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
Писатель и литературовед Дмитрий Сазыман вел на радио цикл передач об Олганой гении. 11 мая 1983 года он рассказывал о Петре Чаадаеве.
Когда мы учились в школе, нам сказали, что напечатание в телескопе философического письма Чаадаева вызвало гнев императора Николая Павловича. Журнал был закрыт, редактор выслан из Москвы по личному приказу государя, автор объявлен сумасшедшим. Из этого должно было логически следовать, что Чаадаев был опасным человеком для царской России и что советская власть возведет его в ранг своих героев. Между тем, ничего подобного не случилось. Сочинения Чаадаева столь же малодоступны, как и при Николае I. В чем же дело? Напомним прежде всего, что Чаадаев, сравнивая в первом философическом письме католическую и православную религию, видит преимущество первой в том, что она пронизала собой общество и определила собой его развитие, и тем самым более соответствовала универсальному назначению христианства, нежели православие, оказавшее, по его мнению, более индивидуальное воздействие на людей. Отказавшись от своего крайне негативного воззрения на православие, он придет к выводу, что ни католичество, ни православие не являются собой осуществление законченного христианства. Они лишь представляют собой два его полюса – общественный и индивидуальный. Великая заслуга Чаадаева была в том, что он видел будущее человечества не в революции, а в христианском единстве. Другая же великая заслуга Чаадаева в том, что он едва ли не первый показал нам на необходимость смотреть на себя трезво и с желанием узнать правду. В «Апологии сумасшедшего» он пишет: «Прекрасная вещь – любовь к Отечеству, но есть нечто лучшее – это любовь к правде». И далее: «Я полагаю, что полезным своему Отечеству можно быть лишь при условии ясного взгляда на него. По моему мнению, время слепой любви прошло. Ну как вот такое преподавать в нормальной советской школе? Конечно, немыслимо».
О Петре Чаадаеве рассказывал Дмитрий Сазыман. Радио «Свобода», 11 мая 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. В июне в крупных торговых центрах Москвы появятся автоматы по продаже музыки. В устройствах, которые создатели называют хитоматами, можно будет покупать как отдельные треки, так и целые альбомы путем копирования записей на мобильные устройства. Ориентировочная стоимость одной песни составит 10-20 рублей. Альбома от 50 до 150 рублей. Послушаем эксперта Александра Сергеева.
Для загрузки музыки можно будет использовать интерфейсы USB, Bluetooth и инфракрасный порт. В каждом автомате будет храниться до 200 гигабайт музыки, то есть около 3000 альбомов. Продажа будет производиться строго легально, по прямым договорам с правообладателями. С отечественными звукозаписывающими студиями договоренности уже есть, а вот с западными переговоры идут заметно сложнее. Одна из причин, по-видимому, состоит в том, что в продаваемых записях не будут применяться технологии защиты от копирования. Оно и понятно, защищенные от копирования записи совершенно не пользуются популярностью в России.
Новости коротко. Мировая аудитория интернета составляет чуть меньше 700 миллионов человек, сообщает американская аналитическая компания Comscore Networks. Это составляет 14% всего населения земного шара. Но реальный уровень проникновения интернета еще выше, поскольку в исследовании не учитывались дети младше 15 лет. Больше всего пользователей в Соединенных Штатах – 152 миллиона, или 22% всех пользователей мира. На втором месте Китай – 10%. За ними идут Япония, Германия и Великобритания. Компания Golden Telecom совместно с поставщиком телекоммуникационного оборудования Nortel планирует летом запустить в Москве обширную сеть беспроводных зон доступа к интернету по технологии Wi-Fi. Уже сейчас установлено 750 точек доступа, а всего их должно быть более 5000. В итоге возможность беспроводного доступа в интернет из своего дома получит большинство жителей столицы. Британский сайт SafeTalk стал предлагать новую услугу «Временный мобильный номер». Если вы не хотите сообщать свой номер малознакомому человеку, то, отправив СМС стоимостью 1,5 фунта стерлингов, можете получить временный номер, который в течение недели будет переадресовываться на ваш сотовый телефон. При желании работу временного номера можно продлить.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве скончался известный российский философ и писатель Александр Зиновьев. В конце 70-х годов его книга «Зияющие высоты», после публикации которой на Западе Зиновьев был вынужден покинуть Советский Союз, считалась одним из символов философского пробуждения. В последние годы жизни Зиновьев, профессор философского факультета МГУ, пересмотрел свои убеждения. Мой коллега Андрей Шарый беседовал с Игорем Виноградовым, главным редактором выходившего в советское время в Париже журнала «Континент», в котором тогда печатались многие произведения Зиновьева.
Уход
Среди многих это событие, это крупная очень фигура, конечно, в истории России последних десятилетий, в истории ее интеллектуальной истории. Когда вот, книга «Зияющие высоты», первая книга, собственно, с которой начал Зиновьев быть известным и за рубежом, и у нас, это была замечательная книга. Было очень много правды, она блестяще написана была. Зиновьев человек очень умный. Его наблюдение над природой советского строя, над природой общества, они во многом стали, так сказать, для людей того времени, для российской интеллигенции, для западной интеллигенции, которая знакомилась по такого рода книгам с нашей российской действительностью, во многом, так сказать, откровением просто. Я высоко ценю эту книгу, считаю, что там действительно много замечательного. К сожалению, вот мне кажется, что второй период развития Зиновьева, когда он повернул, можно сказать, на 180 градусов, и то, что он раньше ругал, начал хвалить и видеть в этом некоторый смысл существования России, мне представляется это уже большим каким-то огорчительным, очень упадком его творческих возможностей. И, честно говоря, я, так сказать, не очень как бы верил в искренность этого поворота, вызванного, мне кажется, превходящими разного рода другим обстоятельствам превходящего толка, а не честным и бескорыстным поиском истины.
Я скажу, что Зиновьев был крупным русским философом. Вы согласитесь со мной?
Такое определение я бы все-таки, наверное, не дал. Он был, ну, можно сказать, действительно крупным мыслителем последних десятилетий. Что касается его, собственно, профессиональных занятий, его занятий логикой и так далее, я просто здесь некомпетентен, не могу судить. Что касается, ну, как бы историософии, вот этой проблематики, историософской проблематики, культурологической проблематики, которая, ну, каким-то образом получила свое отражение в тех же «Зияющих высотах», то я не могу сказать, что это было что-то самостоятельно, самобытно оригинальное такое уж слишком, и что это была продуманная какая-то философская, историософская концепция. Это скорее была очень удачная попытка в силу возможности замечательных талантов Зиновьева реализовать и выразить на рациональном уровне, рефлексивно, то, что очень многие чувствовали, то, что очень многие понимали. Это было выражение некоторых интеллигентских, скажем так, умонастроений того периода.
О покойном Александре Зиновьеве вспоминал Игорь Виноградов, главный редактор выходившего в советское время в Париже журнала «Континент». А на очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Обозреватель ежедневного журнала Александр Рыклин, как и многие другие политические обозреватели в России, в четверг обратился к анализу послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Вот как в статье «Приглашение на референдум» он оценивает содержание зачитанного президентом текста.
По формальным признакам очередное президентское обращение к своему парламенту можно охарактеризовать как популистско-милитаристское. Сначала глава государства подробно остановился на том, какое прекрасное будущее ждет всех российских женщин, задумавших обзавестись потомством, затем подробно рассказал, как будет обеспечиваться безопасность наших женщин и детей при помощи постоянно модернизирующегося ядерного щита. Вот, собственно, и все. Больше никаких содержательных тезисов в послании не содержится. Слабая попытка куснуть извечного друга врага США не выглядела спланированной и продуманной атакой. Фраза про волка, который чего-то там кушает и никого не слушает, скорее всего, была экспромтом. Вообще речь Владимира Путина изобиловала невнятными намеками и недоговоренностями, что, несомненно, роднит ее с выступлениями советских партийных лидеров. Кое-кто очень хотел бы, далеко не все и так далее. Впрочем, не стоит лукавить. Мы с вами прекрасно понимаем, кто эти далеко не все и кое-кто. Слава богу, не вчера родились. Да и к противному послевкусию этих пустых фраз нам не привыкать.
Ссылаясь на собственные источники, Александр Рыклин отмечает, однако, что содержание послания должно было быть совсем иным. Текст был серьезно перекроен буквально в последний момент. Вот что должно было прозвучать.
С одной стороны, в послании содержалась серьезная критика в адрес действующего правительства, которое, как мы помним, сопли жует, с другой – требование немедленного проведения замороженных структурных реформ. Социальная часть про демографические пробелы также присутствовала, однако она вовсе не выглядела основной. Переход к внешнеполитическому разделу должен был обеспечить мирный пассаж о позиционировании России в современном мире как великой энергетической державы, которая призвана обеспечить энергобезопасность всего прогрессивного человечества. Сама же внешнеполитическая часть должна была содержать резкую критику критику в адрес Запада, которому негоже учить великую державу Россию, как ей выстраивать свою внутреннюю политику. У Запада этого, дескать, у самого рыльца в пушку. А дальше про мировую экспансию, про политику двойных стандартов, про недопустимость силового давления на Иран и так далее. Словом, убойное должно было быть послание. Не случилось.
Почему же все-таки не случилось? Александр Рыклин объясняет этот факт тем обстоятельством, что послание зачитано человеком, который не собирается расставаться с властью, а намерен и дальше проводить в жизнь свою политику. Автор статьи так аргументирует свой вывод.
В нем не подводились никакие итоги, в нем нет каких-то серьезных размышлений о том, что может быть после него. Это такая рутинная работа, такой доклад о текущем моменте. Из этого доклада ясно, что было прошлое, будет будущее. Для меня совершенно очевидно, что это, конечно, доклад человека, который хочет еще долго руководить страной.
Александр Рыклин, ежедневный журнал «Приглашение на референдум». Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В горах Кабардино-Балкарии в ходе поисков группы пропавших альпинистов обнаружены тела 7 человек. В пресс-службе МЧС, однако, не исключают, что найдены вовсе не пропавшие спортсмены. У берегов Сахалина во время учений в море упал российский вертолет. Погиб один член экипажа, остальные 12, находившиеся на борту, спасены. В Москве задержаны несколько участников акции протеста против запрета на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды. В Черкесске сбит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукимухова. Британские спецслужбы не могли предотвратить теракты в Лондоне в июле прошлого года из-за нехватки ресурсов. Таковы выводы доклада, подготовленного сегодня британским парламентом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и вновь на очереди «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Парижский клуб кредиторов приветствует предложение России досрочно погасить свою задолженность и готов в июне продолжить переговоры на эту тему, говорится в сообщении клуба. По оценке Российского министерства финансов, долг России этому объединению кредиторов составляет сейчас 28 миллиардов долларов. В 2005 году Россия досрочно выплатила парижскому клубу примерно 15 миллиардов долларов по номиналу, а в 2006 предложила ему погасить еще около 12 миллиардов долларов на тех же условиях. При этом российский власти сообщили о готовности досрочно выплатить и оставшийся долг. По крайней мере, ранее об этом говорил президент Владимир Путин.
В августе 2005 года возвращена значительная часть долга России странам-кредиторам Парижского клуба. Общая сумма составила 15 миллиардов долларов. В этом году мы планируем полностью погасить задолженность перед Парижским клубом.
Председатель правительства России Михаил Фродков поручил подчиненным в течение 3 дней представить Министерству экономического развития и торговли предложения, связанные с выполнением очередного послания президента Федеральному собранию. В частности, речь идет о финансировании программы улучшения демографической ситуации в стране. По оценке министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, в 2007 году на эти цели потребуется дополнительно не менее 30 миллиардов рублей. В свою очередь, Михаил Фродков уверен, что эти деньги в бюджете найти можно.
Вопросы, которые требуют решения, должны быть профинансированы, и рассматриваю это как одну из основных задач. Задачи поставлены своевременно с точки зрения обеспечения технологии работы по финансированию приоритетов. Мы находимся в самом разгаре процесса по подготовке проекта бюджета на 2007 год. Вносится уточнение прогноз социально-экономического развития страны на 2007 год и среднесрочную перспективу.
Пенсионному фонду России в 2006 году в связи с индексацией выплаты льготным категориям граждан, а также увеличением их числа, необходима дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета в размере более 16 миллиардов рублей. Об этом говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития страны. В целом, по оценке специалистов, дефицит бюджета пенсионного фонда в перспективе может вырасти еще более значительно, говорит министр финансов Алексей Кудрин.
После 2012 года в связи с ухудшением демографической ситуации доходов пенсионной системы будет еще меньше. Поэтому мы стоим перед серьезным финансовым дефицитом пенсионной системы после 2012 года. Для этого правительство сейчас готовит предложение, которое позволит не только получить дефицит, но просто его преодолеть.
Южноафриканская корпорация «De Beers» и российская «Алроса», крупнейший в мире производитель алмазов, подписали меморандум об условиях закупки российских алмазов на период до 2008 года. По сообщению «Алроса», содержание документа соответствует требованиям Европейской комиссии. В феврале 2006 года Еврокомиссия потребовала поэтапного сокращения закупок корпорации «De Beers» алмазов у «Алроса» в течение 3 лет и полного их прекращения с 2009 года. Количество абонентов сотовой связи в России в апреле 2006 года увеличилось примерно на 1,8% по сравнению с мартом и составило 134 миллиона 700 тысяч. Об этом говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, к концу апреля составил 93%. Это на 2% больше, чем месяцем ранее. Европейский банк реконструкции и развития с 2010 года прекратит финансирование проекта в странах Центральной Европы, вступивших в Европейский Союз, сконцентрировав свою работу в России, а также в балканских, закавказских и центральноазиатских странах. Об этом сообщил глава банка Жан Лемьер после заседания его совета директоров. В частности, по планам финансирование российских проектов к 2010 году увеличится до 1 миллиарда 600 миллионов евро или 41% от общего объема инвестиций банка. Для сравнения, в 2001 году доля средств, выделяемых на проекты в России, составляла 22%. Федеральная резервная система Соединенных Штатов, как и ожидалось, вновь повысила на 0,25% базовую процентную ставку, установив ее на уровне 5%. Это самый высокий показатель с апреля 2001 года. При этом американский центральный банк не исключил возможности дальнейшего повышения базовой процентной ставки, заявив, что сроки этого решения будут зависеть от поступающей макроэкономической информации. На этом фоне курс доллара по отношению к евро и рублю впервые вырос за последние дни. Между тем, как отмечают аналитики, в среднесрочной перспективе российская валюта по-прежнему будет укрепляться. Так считает и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
У монетарных властей, у Центрального банка и правительства, похоже, нет других методов борьбы с инфляцией. В этой связи запущен очевидный такой механизм. Это действительно укрепление рубля как главный способ борьбы с инфляцией. Но одновременно у нас возникает другая проблема. Проблема неспособности промышленных предприятий адаптироваться к этому укреплению рубля. Укрепление рубля – это неизбежная тенденция в нынешних условиях, но важно, чтобы не было скачков, важно, чтобы был плавный и предсказуемый темп укрепления рубля.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 3 копейки, на завтра 27.07. Евро сегодня стоит 34 рубля 54 копейки, курс на пятницу 34.48. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Это история о несостоявшемся футбольном празднике. До сих пор чемпионаты мира по футболу обходились без гала-церемонии открытия, такой как на Олимпийских играх. Попытка эту традицию сломать в Германии, где 9 июня стартует новый мировой футбольный чемпионат, к сожалению, не удалась. Вот об этой неудаче, оплаченной 10 миллионами евро ФИФА, и об ее авторе, придумавшем несостоявшийся праздник, австрийском шоумене Андре Хеллере, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
В молодости поэт, автор и исполнитель песен, а в дальнейшем мастер соединения разных жанров в единое уникальное шоу, Хеллер, среди прочего, окрылил когда-то музыкантов из России Сергея Эрденко, Олега Пономарева и Вадима Кулицкого из трио «Лойка», сделав их звездами своего цыганского шоу «Магнетон». Однако предполагавшееся шоу Хеллера «Открытие чемпионата в Берлине» по решению ФИФА было отменено. Официальная причина – возможный ущерб газону, который мог не восстановиться после церемонии к матчу Бразилия-Хорватия. Но была ли причина истинной? О том, что, возможно, потеряли зрители, рассказывает он сам, Андре Хеллер. Во-первых, это необычное место. Это Олимпийский стадион Гитлера, на котором Лени Рифеншталь сняла свой, на мой взгляд, ужасный и страшный фильм, прославив псевдокрасоту и псевдосовершенство. Надо было найти ответ на том же месте. И нельзя было увиливать от этого ответа. Как, какими средствами и в каких формах он готовил свой ответ, он рассказал. Мы собирались предложить публике визуальный прыжок в те времена большого порядка. Для этого мы собирались превратить все поле в огромный телеэкран, составленный из 25 тысяч малых, управляемых компьютером экранов. Этот мегаэкран, на котором возникали бы кинокадры, телеизображения, рисунки и многое другое, сам был бы сценой, поднимающейся к финишным воротам марафонского бега Олимпиады 1936 года. В программе должны были участвовать великий рок-музыкант Питер Габриэл, черный бриллиант оперной сцены певица Джесси Норман, удивительный китайский пианист Ланг Ланг и многие другие, а также 7 тысяч статистов в специальных световых костюмах, меняющихся также по приказам компьютера. Кажется, что доминировать должна была техника, но это не так. Она должна была работать на рассказ о Германии, о Берлине и о стадионе. Перед зрителем должна была возникнуть немецкая история с ее взлетами и падениями. Первоначально идея гала-открытия была высказана в оргкомитете чемпионата в свите кайзера немецкого футбола Франца Бекенбауэра, но открытие намечалось в Мюнхене, где есть два стадиона и где газонная проблема исключалась как факт. На следующем этапе вмешалась большая немецкая политика. Министр спорта и внутренних дел Отто Шилли сказал, что такое открытие – дело общегерманское, и оно должно проходить в Берлине. И предложил профинансировать шоу из госбюджета. Его поддержал Герхард Шрёдер. Тогда президент ФИФА Зепп Блаттер произнес свое веское слово и дал согласие на шоу при условии, что оно будет проходить от имени ФИФА, которая сама все и оплатит. Он добавил при этом, что не хотел бы примешивать к футболу политику. Затем на пресс-конференции в начале этого года Блаттер представил полную программу чемпионата, включая гала-открытие. Но презентация самого шоу для руководства ФИФА была организована позднее. И именно после нее возникла проблема травы. Если сопоставить намерение Хеллера ответить Лени Рифеншталь и нежелание Блаттера примешивать политику, то напрашивается вывод, что трава была все же только поводом. К тому же менеджеры явно ошиблись с ценой билетов на открытие. Для сравнения, если билеты на шоу Робби Уильямса, например, продавались в Берлине за 88 евро, то самый дешевый билет на открытие чемпионата мира по футболу стоил 100 евро, хорошие места продавались по 432 евро, а лучшие и вовсе по 750 евро. Не мудрено, что продажа шла плохо и грозила скандалом и позором. Так что все оказалось против Андре Хеллера. Удалось ли ему пережить поражение? Андре Хеллер. Все кончилось, и я радуюсь тысячам других вещей в моей жизни. Но было некое предчувствие, и это интересно в ретроспективе. Что-то во мне говорило. Делай нечто масштабное параллельно. Это было цирковое шоу «Африка, Африка». Это почти извращение, что я так решил, ведь любой имел право мне сказать, ты что, с ума сошел, тебе мало, что ли? Это была тоже огромная работа, и она удалась. И теперь у меня нет того горького разочарования, если бы я 2 года моей жизни потратил неизвестно на что.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Юрием Векслером, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера подводить итоги дня на волнах радио «Свобода» будет мой коллега Андрей Шарый, и сейчас он присоединился ко мне в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Открою программу с рассказа о ситуации в Карачаево-Черкесии, где пострадал отец корреспондента нашего радио. Он избит, и, как предполагает журналист, в качестве мести за те честные статьи, которые он написал, об этом подробно в программе «Время свободы». Скончался философ и писатель Александр Зиновьев, что главное в философском наследии автора книги «Зияющие высоты». Мнение экспертов. В США и Великобритании обсуждают будущую тюрьмы в Гуантанамо. Приведет ли этот спор к осложнениям в союзнических отношениях? В конце программы, которая выйдет в эфир через час 10 минут, беседа с режиссером телефильма «Доктор Живаго», который начал демонстрировать телеканал НТВ. Таковы главные темы дня.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода», ток-шоу «Время гостей». Его ведет мой коллега Виктор Резунков, гость студии в Петербурге, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Предупреждаешь людей, они полны оптимизма. Все надеются, что ураган их не заденет.
Самая главная тема – страна теряет население.
На первого ребенка 700 рублей поднять до 1500.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предстоит еще много сделать на дипломатической арене.
Власти понимают, что ситуация в Беларуси необратимо меняется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».